Всем привет, на связи Ролевой Подвал, и с вами «Зайду позже», подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также анимлорд Артём.
Привет.
И сегодня вместо квадрата с нами Масса.
Добрый день, вечер, ночь, не знаю.
И сегодня у нас обычный, в кавычках, выпуск. Мы сегодня будем обсуждать различные темы, статьи, возможно, новости. Все ссылочки на упоминаемые нами материалы, как всегда, будут в описании подкаста. Если будет интересно, проходите и читайте. И для начала у нас статья с Reddit, где люди обсуждают концепцию очков здоровья, точнее, концепцию каких-то отличных от хитпоинтов различных вещей, которые используются в разных играх, и как они используются, и для чего.
Я так понимаю, что это все отличное, кроме от того, когда у тебя один, и ты стоишь и дерешься на полную силу, и когда у тебя ноль, и ты падаешь, уже ничего не делаешь.
Не понял еще раз.
Я так понимаю, Артём имеет в виду, что очки здоровья, как таковые, имеют смысл только когда у тебя их два значения, ноль и больше нуля.
Да-да-да, это в смысле все про, не считая вот этих вот, вот этого вот вида очков здоровья, да? Мы сейчас все, про все остальное.
Ну, вообще, да. Ну, и вообще, наверное, про и обычные очки здоровья, которые используют в каких-то настольных ролевых играх, популярных каких-то там D&D и Pathfinder, но с ними, да, есть очевидная проблема с тем, что 15 у тебя очков здоровья, одно очко или 115, ты все такой же веселый и хочешь с такой же силой уничтожать своих врагов.
Да.
Я думаю, мы не должны принижать значение очков здоровья как таковых. Когда-то же они сделали такой качественный шаг вперед. Если вспомнить кого-нибудь Марио, там же была просто жизнь. Один удар минус Марио. Ну, там, если не подрос, конечно, не съел там грибов, цветов. Вот, и, в принципе, это в много каких играх было так организовано, что один удар — это труп. Было бы это интересно для ролевых игр, но я не думаю.
Ну да, можно, например, играть в визард на первый уровень, а потом тебя кошка один раз ударяет, и ты такой: «А, у меня 2 хп, я умер». Кстати, вот, не, как бы не совсем отходя от таких вот именно очков здоровья, которые стоишь, упал, можно ведь что их по-разному, собственно говоря, вычитать и записывать. То есть можно просто, ну, вычитать из твоего текущего значения и так далее, а можно записывать их как раны. То есть, типа, записать, что ты вот сейчас получил минус 5, а потом ты получил минус 9. Потом, чтобы, например, тебе их вылечить, тебе нужно, там, например, прокинуть какой-нибудь там спас-бросок конституции, который выше этого значения, там, или типа, половина этого значения, что-нибудь такое.
То есть, типа, чем сильнее тебя бьют, тем сложнее тебе, типа, вылечиться.
Да-да-да, чем типа, сильнее ран, тем сложнее тебе их вылечить.
Мы фейт изобрели, поздравляю.
Я вот совсем недавно, собственно говоря, в новой игре видел такую эту систему в этом, в Goblin Slayer RPG.
Не слышал, так про фейт слышал, и там, по-моему, работает точно так же.
Ну, фейт, ты там, это скорее уже другая концепция, потому что у тебя же там тоже есть, грубо говоря, хитпоинты. Только там это стресс-трек, и он работает не совсем так. Там по-честному сказано о том, что твой стресс — это не когда тебе наносит урон, а когда ты еще. А вот уже потом, когда он у тебя заполняется, в дело вступают последствия, которые, это, наверное, второй такой достаточно обширный пласт, как можно записывать всякий урон в играх в виде различных последствий, травм и тому подобных вещей.
Ну да, там состояние, ты же Маусгард.
Да, и он выглядит как более поприятнее, да, в целом, да, и более уместно, потому что, во-первых, понятно, что с тобой не так. Вот. И в случае, да, обычных очков здоровья, если мы не применяем вот правила, как из Goblin Slayer, то и непонятно, как бы, насколько, что с тобой не так, насколько сильно, грубо говоря.
Да.
Ну, да. И по поводу восстановления еще. если мы восстанавливаем какие-то вот такие раны и увечья там, то тут понятно, как бы, что мы хотим вылечить, там, перелом, не знаю, возможно, у тебя крыша поехала или что-нибудь в таком ключе. Вот, со здоровьем это, ну, с очками здоровья, это не так понятно, не так очевидно, что ли. Особенно, когда еще есть такое пассивное восстановление, вы там восстанавливаете одно очко плюс значение телосложения за один там час отдыха или что-нибудь такое. Ну, типа, даже что дед воевал. Я не знаю. Ну, это такое взятое из каких-то компьютерных игр, по-моему. И оно мне вообще не нравится. То есть, ну, либо черт с ним, с этим правилом, вы просто вот в следующей боевой сцене вы просто будете с полным запасом очков здоровья и не паримся. Или это как, ну, или все-таки в этом есть какой-то свой скрытый смысл, и это должно быть интересно.
Это зависит от, собственно, игр, наверное, в которые мы играем, потому что если мы играем в какие-нибудь там Forbidden Lands или вообще в какие-нибудь другие всякие ОСР, то там эта игра, собственно, про, в том числе и про менеджмент вот таких подобных вещей. И типа, стоит ли нам идти дальше или не стоит нам идти дальше, потому что мы там повреждены и там подобные. Ну и, кстати говоря, мы же говорим очки здоровья, в оригинале это они hit points, а не там health points какие-нибудь. То есть это то, сколько, грубо очки говоря, удара, ударов мы можем вынести своим, значит, своим тельцем могущественным. Воинам 21-го
уровня. Ну, у нас перевели очки здоровья, поэтому мы пользуемся термином очки здоровья.
Это очень такая популярная тема, да, для срать, что такое хитпоинтс, типа мясные ли это очки, сколько ты можешь там принять тел в колено, или на самом деле что-то, типа ты, твое сочетание удачи, как бы положение в бою и так далее, как там. Потому что не каждый раз, когда у тебя отнимаются очки здоровья, не каждый раз тебя бьют, а просто, может быть, там царапина, я увернулся, но совсем чуть-чуть.
Да, или ты там уклонился, но тяжело, и там ты там тяжело дышишь уже, например. То есть это такое, если рассматривать ее не с точки зрения того, что каждый раз в тебя тыкают тебе в лицо мечом, вот, а да, с точки зрения, как в Fatecore, собственно, в том же, потому что там же стресс-треки, они правильно говорят о том, что вот это заполнение, это не значит то, что ты получаешь какой-то физический или ментальный урон. Это значит то, что тебя изматывают, грубо говоря, и какие-то мелочные всякие повреждения, значит, там, царапины или тому подобное. А вот уже когда в дело последствия вступает, вот там уже по тебе, собственно, начинает прилетать настоящий, собственно, урон.
Кстати, вот все, ну, как бы, очки здоровья, да, и разные последствия, например, в эти, они как бы, ну, в одни бокс, грубо говоря, записываются, а есть ведь такой, ну, способ записывать их, грубо говоря, у вас разные треки, отдельные там на физический урон, отдельные на ментальный, отдельные на социальный. Это вот мы недавно там играли в Токио Нова, там тебя могут убить, могут так сильно обидеть, что ты там потеряешь сознание на всю жизнь, а могут изгнать из города, и, типа, это как тоже как смерть социальная. И на это, на все там отдельные такие таблички с ранами, которые каждый там из них что-то делает, там, к чему-то добавляет, что-то уменьшает и так далее.
Кстати, это ж не к месту будет упомянуто в Кориолисе, было нечто подобное.
Там же ты так заикнулся такой, как...
Я сказал Кровололис, но я сдержался. Вот. Там же тоже, типа, нельзя умереть от потери здоровья. То есть у тебя там 0 хп, это значит просто, что ты находишься без сознания. А когда ты можешь умереть только от полученных травм.
Как вы, вот, кстати говоря, относитесь к такому, когда есть такие, типа, пограничные значения, то есть и начинается идти спираль смерти? То есть, например, вы в Shadowrun теряете какое-то количество... как там, стресс-бокс они называются, или что-то такое, там два, по-моему, трека, типа один как стан, то есть когда вы подаете, а второй уже физический урон, который сложно лечить. И там, когда получаешь, у тебя уменьшается, например, количество кубов на броски. Вот, то есть, типа такая, чем больше тебя ранят, тем сложнее тебе драться, тем сложнее тебе уворачиваться, и тем, как бы, ты так вот приближаешься по спирали к смерти.
Знаешь, я не играл в Shadowrun, но мы, помнится, играли в Reach of Titans.
Да.
Уже примерно.
Да-да-да.
И вот там мне это дико понравилось, я прям так орал с того, что 5 или сколько там, 5 или 6 кубиков
вначале? Там 6 кубов вначале, да.
Да, 6 кубов, и они же даются тебе и на совершение действий, и они как бы играют роль твоего здоровья. То есть, когда ты получаешь какой-то урон, у тебя вот вычеркиваются эти кубы. И чем дольше идет сражение, чем больше урона ты получаешь, тем меньше эффективность твоих действий будет ниже в итоге. И это мне прям очень понравилось, это было прям так приятно, неожиданно, не знаю. Но это чисто такой настольный момент в ролевой игре, но он прям мне зашел.
Мне вот тоже понравился в Reach of Titans, но мне он понравился немножко, наверное, по другой причине. Мне, например, не очень нравится, когда у тебя, типа, ну вот ты там получаешь минус к характеристике, у тебя теперь все броски с минус один. Или там ты получаешь минус один кубик к своему дайспулу, и ты просто, ну, хуже все делаешь. В Reach of Titans там ведь ты сам определяешь, сколько ты бросков хочешь потратить на какое действие. И если ты теряешь кубы из своего пула, то ты все еще можешь, например, там вложиться по максимуму в одно какое-то действие, но просто ты потом не сможешь второе сделать, потому что у тебя кубы кончатся, или там ты уворачиваться потом не сможешь. То есть там как бы сокращает пространство выбора и заставляет тебя делать такой сложный выбор, чего ты хочешь, на что их потратить. Вот это мне там понравилось.
Но если говорить про классическую такую прям спираль смерти, мне на ум на самом деле только приходит есть сеттинг для фейткора, который Deep Dark Blue, он про подводный такой мир, где вы на подводных лодках плаваете в глубине темного океана и всякие там вещи делаете. Вот там битва между как раз-таки подлодками сделана прям достаточно сильно по вот такой вот спирали смерти, потому что она сводится практически к тому, что кто первый нанес удар, и это создает такое атмосферу на игре такой создает, когда ты понимаешь, что мы не можем стоять и друг в друга тыкать палками условно до тех пор, пока у кого-то хитпоинты не закончатся. Если, типа, нужно действовать, то нужно действовать по максимуму, потому что если на что-то прилетит, то как бы все. Ну, относительно все, конечно. И это создает именно в бою такие ситуации побуждают решать проблемы как-то как можно эффективнее, как бы это странно не звучало в настольной ролевой игре. Вот. Ну, как, не, в этом есть свой фан наверняка, да? Почему нет?
Mm-hmm. Если уж там дальше переходить к таким более замутным вещам, чем хитпоинты, да, например, в Blades как бы есть только комбинированный трек избежания последствий, и там еще есть тираны. То есть избежание последствий — это стресс, который ты можешь сказать, что там... Или просто, например, избежать, что тебя заметили, или... Короче, любых последствий, которые ГМ тебе говорит на твой неидеальный ход. Ты можешь сказать, нет, этого там не произошло, или это произошло не так сильно. И тратишь на этот стресс. Но там еще как бы есть раны, которые тебе там дают минус кубам и менее эффективно делают твое действие и все такое. И, ну, есть спираль смерти еще, да? Есть это, обратная спираль смерти. Помнишь, мы когда играли в Чубо, у нас, правда, не было ран. Но если бы они у нас были, там раны тебе дают новые навыки. Какие-то с ним связанные, ну, трейд какие-то связанные с этими навыками. И так прикольно, на самом деле, мне нравится идея.
Типа, раны отражают опыт твой, который получил из жизни.
Ну да, это они, мне кажется, знаешь, вот эта такая вся система, она отражает такой фикшн, типа, чем главного героя сильнее ранит, тем он сильнее дерется. То есть Арнольд, там, какой-нибудь Шварценеггер, он когда избитый, он круче дерется, чем когда свеженький.
Мне кажется, ты сейчас написал какого-то аниме-героя, а не Арнольда Шварценеггера.
Ну, может быть, да.
Мне что-то подсказывает. Я, к сожалению, очень давно читал Docks and Vanguard, но, по-моему, там какая-то похожая система с тем, что чем хуже тебе, тем ты круче. Но точной механики я не помню, к сожалению.
Я помню, что там нужно выбирать из списка. Это, кстати, тоже один из вариантов таких ран, когда тебе наносят повреждение, у тебя не хп отнимается, а ты сам, типа, выбираешь из списка, как вот... Ну, тут в Docks and Vanguard, по-моему, так, и в PBTA в многих играх так. Типа, когда ты получаешь урон, там, выбери два.
Ой, а в классическом... Ну, точнее, не в классическом, а просто в Apocalypse World. Хотел сказать, классическое PBTA, но что-то меня...
Это классика, это знать надо.
Да. Там же очки здоровья, скажем так, выражены в виде часов, так же, как и все остальное, счетчик стоит. И там же, когда доходит до 9, он, его невозможно остановить, если я правильно помню, где там на 10 он переходит.
Да, там типа до 9 он урон проходит сам по себе. По-моему...
Он вполне до 6 он проходит сам для себя.
А, ну, да. С 6 до 9 он как бы... Ты так и остаешься в таком состоянии, и начиная с 9 у тебя, по-моему, начинает состояние ухудшаться с течением времени. Ну, если тебе не окажут помощь какую-то, конечно.
Такой довольно... Ну, я, наверное, думал об этом, и мне казалось, что это достаточно драматично выглядит. Весь этот процесс умирания там.
Ну да. А с учетом того, что даже выстрел из дробовика тебе в лицо тебя, скорее всего, как персонажа игрока, не убьет с одного выстрела, то это тоже порождает такое... Создает, в общем. Ну, да и вообще, для чего, собственно, все вот эти вот системы хитпоинтов там, ран и всего такого? Они же для того, чтобы, чтобы игроки испытывали определенные, грубо говоря, эмоции во время вот таких конфликтных состязаний. Потому что в зависимости от разной концепции получения и там урона, и видов этих уронов, игроки будут по-разному, собственно, реагировать на получение этого урона и разные действия выполнять вполне возможно.
Вот и как бы, если есть прям такие очки здоровья, которые там, не знаю, там 20 здоровья из 23, то они как бы говорят: иди потрать меня еще, а потом восстанови. Иначе зачем я тут нахожусь?
Да. А если у тебя, например, система очков здоровья работает как... В тех нуаре, когда тебе, чтобы вообще чего-нибудь добиться, нужно пойти и получить по лицу. И тогда ты сможешь, собственно говоря, сам навешивать постоянные прилагательные на своих противников. То это прям, наоборот, тебя подталкивает вместо того, чтобы там укрываться за каждой стенкой, за каждой елкой прятаться. Наоборот, лезть в самое пекло и получать по морде. Там, кстати, то, сама как механика тоже интересная с очками здоровья. Там ты сначала кидаешь ну, кубики своего действия, там, в зависимости от того, сколько у тебя рейтинг в действии, столько кубиков кидаешь, а потом кидаешь кубики ран. И все кубики ран отменяют все кубики действия, которые выпали на одинаковое значение. То есть, если у тебя рана выпала на 6, то у тебя все шестерки на броске тоже отменятся. Такой вот.
Наверное, было бы интереснее, если бы я стал правилом, которые не совсем понятно, что происходит.
А потом, когда еще раны лечишь, ты еще этим самым и навыки себе увеличиваешь. Типа, если у тебя есть рана, там, если у тебя есть чек, то ты можешь увеличить навык. Но это ладно, это, короче, вот, кстати, можно так заметить, что во всех играх, где есть раны, на самом деле они тоже, вот эти вот, их можно получать такое достаточно... определенное количество, то есть в Blaze ты, например, не можешь получить миллион ран, да? В Fate ты там не можешь получить миллион ран, и в Mouseguard том же самом, в конце тебе надо будет зачеркивать чекбокс «умер». Я что-то так думал, где есть такие игры, где прям можно вот миллион ран получить, и мне, кстати, пришел на ум Burning Wheel, но ведь можно получать достаточно большое количество ран. И там, чтобы у тебя, например, рана перешла на следующий уровень, тебе нужно там получить 4 что-то раны одной тяжелости. Но там может получить такую рану, которая тебя сразу убьет, правда. Но там вот можно их набирать.
Еще мне кажется, что вот по сравнению с ранами у механики хитпоинтов есть такое преимущество, что как бы это довольно очевидно, когда ты умрешь. Вот видишь, там у тебя там 1 из 19, и ты понимаешь, что вот следующий удар, и я склею ласты. Возможно, с ранами это не так очевидно, но только возможно.
Ну, я, например, в случае, когда раны еще накидываются тебе случайным образом, как, например, в том же Кориолисе, там все-таки относительно случайным образом тебе накидываются раны. Когда получаешь рану, ты кидаешь по таблице, если там выпадает условно взорвавшаяся голова, то как бы до свидания. А,
там, по-моему, 66-56.
Да-да-да. Вот там кидаешь 2d6 и в зависимости от того, там 5-6-6-6. Это как бы оп, и все.
Откуда? Зачем я это помню?
Мне, кстати, хотелось, чтобы вот в играх больше было еще такие с тем, как типа диспозиция из колесных игр. То есть, когда вы объявляете своим ну, задать, чего вы хотите, да, получить от этого конфликта, какой бы он ни был, и в конце как-то у вас там компромисс разрешается. Будь это через переговоры или игроков, или там, может, вы по табличке кидаете, в зависимости от того, сколько у кого там осталось чего.
Вот это, кстати, здраво, это не бинарное решение получается в большинстве случаев. случае, потому что крайне редки в подобных играх ситуации, когда оппонент, один оппонент полностью уничтожил другого оппонента без вообще какой-то там возможности и ответить там. Поэтому, да, чаще всего возникает какой-то компромисс, что сложновато при... Ну, точнее, нет, никто же не мешает в условных ДНД тебе сказать, что вы достигли какого-то компромисса, но там это все левой пяткой мастера.
Мне кажется, это правило, правило мешает, так сказать. 0 хп, извини, все, умирай.
Не, ну всегда можно сказать то, что орки устали, и вы устали, вы просто пошли пить пиво в итоге вместе.
Я хочу заметить, что очки здоровья, они же нужны для того, чтобы показывать сидящим за столом, что вот сцена закончилась. Когда у орков кончилось здоровье, сцена закончилась. По-другому ее можно закончить? Ну, наверное, можно. То с очками здоровья это будет очевиднее.
Понятно. Система вам говорит сама, собственно, что все.
Да. Если орки идут пить пиво, то тебе придется после игры сдавать карточку Dungeon Master в Лиге приключенцев. Еще, наверное, это надо сказать, что может быть есть игры, где есть очки здоровья не на всю твою тушку, а на каждую ее отдельную часть. Типа всяких...
Fallout!
Типа меха игр там, да, или там как в Fallout. Я, кстати, не знаю, как в настольном Fallout.
А примерно так же, как и в компьютерном, собственно говоря.
В компьютерном, конечно, там есть отдельная часть тела, но в целом есть какая-то полоска здоровья, если я правильно помню это дело.
Я вот вспоминаю это Некроника, это где вы зомбими играете, и там, если вам, например, в башку попадают, у вас мозги выпадают. Ну, вы продолжаете, собственно говоря, жить. Там, если вам в руку попадают, у вас части рук ломаются, и вот так вот все это происходит.
Во всяких Вархаммерах подобной системе я играл в несколько, в две. В Deathwatch и в Black Crusade. И там, в зависимости от того, куда тебе попали и чем тебе попали, мастер такой хо-хо, берет Deathwatch и по таблицам пошел. И такой, хо, а у него там вот это случилось. И мы такие, ничего себе. А у этого вот так. И это иногда весело.
Вы же не можете придумать то же самое, используя свою голову.
Не, ну кидать по табличкам увлекательно все-таки. Что-то в этом есть, когда ты кидаешь по табличке, и такой, а вот. И все такие, о, как совпало, отлично. Например.
Бывали ли такие случаи, когда совпадало не отлично, и такой, блин, что за херня?
Попадет твоим приключенцам, которые там идут лича убивать, какой-нибудь гоблин кинет им в голову на двадцатку. Ты такой, окей, таблица гритов, так, ага, 100 кинул, хорошо. Череп словом, вы умираете.
Ну, это опять же зависит от игры. Как в каких-то играх это уместно, в каких-то нет и не нужно везде пихать подобное, естественно.
Ну, где-то же вообще нету очков здоровья как таковых, потому что они там просто не нужны. Вспомню, да. Фиаско теперь я не забуду.
Какие-нибудь ну, тот же Маусгард, там нет очков здоровья как таковых у тебя.
Во всяких там одностраничных системах, которые там лазер и чувства, гостек, там вообще не предлагаешь наличие подобного. Это игры о другом, и там в принципе не нужны очки здоровья.
Ну, мы в Drama System играем, даже, по-моему, тоже ничего такого нет.
А там как-то непонятно все с этим.
Ну там...
Там есть последствия, но мы что-то не уверены, что они делают.
Мы пока не разобрались.
Отлично, я верю, у вас когда-нибудь вы разберетесь. Ой, а кстати, это еще вспомнил. Мы же играли как-то в Сумбарум, и там тоже были очки здоровья. Только там еще была такая характеристика, как болевой порог. Если. Ну, это была половина здоровья. Если кто-то наносит тебе, или ты кому-то наносишь урон, который превышает это значение, ну, значение болевого порога, то. Я не помню, что там происходит. Что-то происходит.
То цель выбирает. Либо она падает и кричит от боли и тому подобное, и не может совершать ничего, что, соответственно, провоцирует, по-моему, в дальнейшие атаки. Либо она то ли штраф получает, то ли что-то такое. В общем, да.
Кстати...
Дополнительный реализм.
Про половину здоровья напомнили. В этом в Goblin Story там прикольная механика, как вот связаны очки здоровья с одной из подсистем игры. Там каждый раунд в бою ты понемножку устаешь. Но понемножку. Но если ты получил в общей сложности больше половины от своего максимального значения здоровья урона, то ты за каждый раунд не понемножку устаешь, а получаешь там кусок уровня усталости. То есть и тебе становится очень сложно драться. И, ну и там... типа усталость, это тоже как там спираль смерти, там, получаешь минусы, потом там не можешь ходить и так далее. Вот так.
В общем, да, всякие, в первую очередь, это для того, чтобы сформировать у игроков определенные ожидания и определенные чувства во время конфликтов. В первую очередь, это все для этого, и в каких-то играх это отлично работает, а в каких-то играх оно просто есть для того, чтобы есть.
Вот, кстати, из всего, что мы назвали, какое у вас любимое? Из всех видов, если вот выбрать или одну игру, или один вид. И какое нелюбимое?
Нелюбимое — это когда хитпоинты есть, и они в виде хитпоинта, как в MMORPG, где ты просто их там считаешь взад-назад. Я помню эти листы, то есть есть лист персонажа, есть отдельный листочек, где мы записываем значение здоровья. Там мы потратил 10, восстановил 5, и вот ты за одну встречу у тебя набирается целый листочек, когда ты записывал, и это мне прям совсем не нравится. А то, что мне нравится... Состояниями прикольно, когда из спирали смерти. Наверное, вот со спиралью смертью, как в Reach of Titans, мне кажется, это самое крутое, что я видел, связанное со здоровьем.
Ну, у меня схожие, на самом деле, ощущения. Мне нравятся счетчики, и мне нравится состояние, когда ты понимаешь, что с тобой не так. Когда у тебя нет какого-то бинарного состояния, либо ты полностью функционируешь, либо ты совсем не функционируешь.
Я бы сказал, что мне, наверное, самое нелюбимое — это когда есть ХП плюс спираль смерти, то есть когда у тебя и число значений какое-то, и чем ниже оно у тебя опускается, тем ты больше страдаешь и больше ничего не можешь делать. Самое любимое — это, наверное, когда есть какие-то раны, так, чтобы они тебе еще и чего-нибудь давали, то есть типа обратная спираль смерти. Мне вот такое нравится. Хочу, чтобы такого было больше. Ну, это может быть просто потому, что другого много, а этого нет.
Ну, оно провоцирует определенный геймплей такой, когда ты должен прям превозмогать, так и ты сильнее становишься, и такой ух.
Да.
Да, да, это круто. Дискуссия. Оказывается, в мире, во-первых, есть сервис, специальный сервис для дискуссий, kialo.com, где кто-то пишет вопрос, и остальные могут писать плюсы, минусы, комментировать эти плюсы и минусы, ставить им там пальцы вверх и все такое прочее. Вот. И почему нас внезапно это заинтересовало? О том, что там есть дискуссия на тему того, что Dungeons & Dragons — это де-факто синоним и стандарт для настольных ролевых игр, и это хорошо. Вот. Можно... Да, можно... Там есть несколько плюсов и даже пара минусов.
Слышу бурление.
Мы можем пройтись по тем доводам за и доводам против.
Давай. Чё, какой-то первый? Какой первый положительный? Мне интересно.
Да, первый положительный. Первый положительный там в том, что механики и правила ДНД хорошо сбалансированы.
А как же вот эти вот все манчкины, которые там чем-то занимаются своими играми? А как же все эти билды, где три восьмерки, три, что там, пятнашки?
Пятнашки,
да. Да-да-да. Где вот это вот все? Приятный привкус настоящего ДНД. Я, конечно, очень утрирую, но в целом.
Да, ну и там такой комментарий о том, что, типа, когда у вас есть система с хорошо сбалансированными механиками, как ДНД, она задает высокую, значит, планку для игроков и задает высокую планку для геймдизайнеров для того, чтобы создавать качественные игры. Ну, не очень понятно, как качество ассоциируется с балансом.
Тут у меня есть такое замечание, что тут говорят, что не ДНД 5, а ДНД, так что надо рвать им задницу и говорить, что как бы существует 3.5, да, и там еще и Pathfinder существует там рядом с ним. И там как бы есть тир-листы, где ты не берешь в игру желательно там S, ну, грубо говоря, какого-нибудь визарда и там синтезист суммонера и простого варьера из корбук ты в одну игру никогда не поставишь, потому что это будет полная глупость, потому что один будет все просто овнить там, летать и взрывать, и уничтожать миллионов действий в заход, а воин будет проходить, окей, я хорошо бью в лицо. Ну, так, не очень, на самом деле, хорошо. Все остальные это делают лучше. То есть то, что там сбалансированные механики, вот даже в ДНД вообще, как в серии игр, сбалансированные механики между, например, классами, что они могут делать как бы свою основную роль хорошо, это очень странное заявление. В пятерке еще может быть, но все равно, мне кажется, в пятерке есть вот вся эта проблема, что математическая прогрессия у неволшебных классов и геометрическая у волшебных. То есть Wizards с получением новых уровней сплов может крутить реальностью как хочет и как бы занимать на себя весь спотлайт. Это вот уже к балансу в другом плане, что не кто кому морду разобьет, а кто как бы будет решать проблемы, будь то боевые инкаунтеры или не боевые.
Кто в игру будет играть,
собственно. Да, да, говоря. Если у тебя варьер, он хорошо бьет морду, действительно хорошо, например, да, файтер, то есть. Но единственное, что он делает, это хорошо бьет морду. А у тебя есть визард, который может и морду набить, может и спайдер-клайм скастовать и забраться куда-нибудь, может там левитировать, может менять пространство как хочет, может телепортироваться, может заставить любого NPC сделать, что он хочет, своей магией. Такая, кто тут будет в большинстве сцен сиять, и как это, можно сказать, что это хорошо сбалансированная игра в таком случае?
У меня горела подобная ситуация в ДВ с друидом. Который и...
Не у одного тебя.
Да, я и плавать могу, и летать, и копать, и вообще я бог этой игры, а все остальные просто для массовки тут ходят за мной. В тот момент я просто решил банить друидов на своих играх. Ну их нахер.
Ну, сплюсти ради, к этому комментарию про баланс есть комментарий против. Кстати, забавно устроен вот этот вот сервис Киало, там сверху такая... граф там показано. Можно прям пройтись по этой дискуссии там сверху вниз. И вот, и один из комментариев против, он как раз про то, что правила Dungeons & Dragons, они довольно известны тем, что дают слишком много силы различным определенным, значит, классам. Например, волшебникам и прочим подобным личностям, собственно говоря. Ну и... По поводу того, что там волшебник вертит реальностью, и, а воин просто бьет лица, у меня складывается такое ощущение, то, что D&D как игра, она хороша на первых нескольких уровнях, мне кажется. Ну, то есть вот она именно работает так, как, наверное, должна работать.
Так, как хочешь, чтобы она работала.
Да, в самом начале, условно, какого-нибудь кампейна, потому что когда вы становитесь очень высокими уровнями, и вы там способны просто выжигать психическими битвами, и вы анималорды все такие, то как бы, ну, оно все ломается, да.
Там, конечно, есть бестиарии, где там специально для этих персонажей есть новые монстры, но, собственно, смысл-то в чем? Зачем поднимать уровни, если ты все равно будешь сталкиваться...
Это к вопросу про наш предыдущий, где мы говорили про плейдете.
Ну, стоит заметить, что на первом уровне у Wizard есть слип и color spray. Ну, в пятый он не так хорош, но в третий это моментально заканчивает энкаунтер. А, еще гриз. Ну, и там. Я уверен, что многие знают больше заклинаний, чем я, которые хорошо заканчивают энкаунтер одним кастом без собственно говоря, бросков.
В общем, я не знаю, как можно аргументировать то, что D&D — это стандарт для ролевых игр, балансом, типа, где взаимосвязь.
Да. Следующий довод «за» в том, что популярность D&D, она, как это нормально по-русски перевести, то, что финансово, да, эффективно для других настольных ролевых игр и для, в общем, для всего хобби в целом.
Я не вижу, как это связано именно с D&D. Если бы вампир был самой популярной игрой, то можно было бы сказать то же самое сказать.
Не, ну сейчас мы факт в том, что D&D самая популярная игра. Сколько там процентов рынка? 70-80?
Ну, в смысле, что от того, что D&D самая популярная игра, не перетекает денег больше в другие игры, если бы эта игра была самая популярная, другая какая-нибудь, в смысле.
Ну и, собственно, да, говоря, это не имеет никакого отношения к D&D. То есть другой популярной иглой. Оговорочка по Фрейду. Другой популярной игрой могла быть любая другая игра. Берем GURPS, делаем ее лидером рынка. Все равно же, так же, заменить слово D&D в начальное слово GURPS, и типа от популярности GURPS всем другим становится всем хорошо. Да, по факту. То есть тут такой смутный довод, как и первый, на самом деле, потому что там... с балансом меч, поэтому...
Не, возможно, автор имел в виду, что в целом в игру, ну, в хобби приходит больше денег, потому что, ну, чем популярнее D&D, тем больше людей она охватывает. И все-таки D&D это первое, с чем сталкивается человек.
И, к сожалению, не так уж и редко единственное.
Да-да-да. Вот. То есть он с этим сталкивается, он, да, приходит... возможно, приносит денег, и если он там вырастет из этого, он принесет денег в другую игру, другому геймдизайнеру, и в целом это увеличивает, конечно, финансовый поток. Ну, и это будет такая, опять же таки, восходящий график, где денег будет в хобби все больше и больше, а людей, которые этим занимаются, то также будет больше.
Типа, ну, экономика такая, что сверху донизу все, что-то там все равно докапает, да? Ну, у меня есть поэтому, как бы, пункту два замечания. Это одно, это против, это то, что если бы в настольных ролевых играх не было бы одного флагмана, а было бы, ну, хотя бы несколько, то больше бы, скажем так, людей и денег доходило до игр, которые к этим флагманам не относятся, просто потому что люди бы знали, что есть выбор. А когда, как бы, у тебя один ДНД, а все остальное не считается, то... Ну, большинство, собственно говоря, денег задерживается на ДНД и дальше никуда не идет. А аргумент за — это то, что, возможно, если бы было, ну, если бы не было единственного флагмана, а было бы много, то не стали бы какие-то крупные инвесторы смотреть там на этот рынок вообще, потому что не было бы там какой-то такой одной игры, которая поднимает много денег и в которую они были готовы бы инвестировать, а было бы много мелких игр, которые ну, мало денег поднимают, и они бы просто ну, не смотрели на это дело, потому что слишком мало денег на каждый отдельный.
Возможно, было бы непонятен размер всего этого безобразия, да. Потому что когда у нас выходит какой-нибудь люди из Critical Role собирают миллионы долларов на Kickstarter на то, чтобы сделать мультик по их компании в D&D, то как бы можно примерно понять размер комьюнити и то, что это комьюнити готово платить, и, соответственно, да.
Но вообще, мне кажется, все-таки, что было бы намного лучше для хобби, если бы это была бы не монополия, а там хотя бы олигополия, да? Чтобы хотя бы несколько больших игроков было, которые между собой делили большую часть рынка.
Да, и это, конечно, плюс о том, что деньги есть, но непонятно, как конкретно к ДНД это относится, конечно.
Ну, оно их привлекает, большей частью.
Я имею в виду именно D&D как Dungeons and Dragons, как система D&D. Вот. Но в целом, да. Чем больше денег, тем, соответственно. Так, дальше у нас в том, что опыт, когда ты играешь в D&D, опыт в смысле как человека экспириенс, он довольно близок к тому, что ты чувствуешь, играя в различные компьютерные RPG. И, соответственно, из-за этого схожего опыта ты легче вливаешься во все это дело. Но звучит странно с учетом того, что компьютерные RPG, они откуда взялись-то? Собственно.
Уже эта связь утеряна, и все играли в Ведьмака третьего, но не играли в D&D пятую. По-моему, вот это первый аргумент, который реально заслуживает внимания, потому что было выше, оно такое как-то шаткой-валкой было, а тут прям по делу. То есть ты человек, который никогда не играл, он приходит и играет в фэнтези. Он вот убивал гоблинов, сидя за компьютером, он убивает гоблинов, сидя за столом с другими людьми. Ему не предлагают играть в образе... девочки-айдола на первой игре.
У нас был тут такой.
Да, что, возможно, негативно в целом скажется на его представлении о ролевых играх. То есть, мне кажется, это тоже...
Полегче надо вводить людей, да? Да, не да, кидать да, их есть... сразу в мышей, да, нацистов и корейских айдолов.
Да, он должен сначала зайти так аккуратненько, вот по коленочке, так попрыскать водой себе на грудь, понять, что он готов нырнуть глубже, и только после этого заходить.
Возможно, здесь еще и минус. Например, другие люди, которые потенциально могли бы начать играть, и которым могли бы понравиться настольные ролевые игры, они видят D&D, и так как это де-факто у нас является настольным стандартом для настольных ролевых игр, они могут подумать то, что, ну, значит, они все такие. все настольные ролевые игры — это те игры, где мы просто кидаем 20-гранный кусок пластика, прыгая с люстры на дракона.
Это к вопросу, какой, собственно говоря, пул игроков мы хотим получить и какие они будут разные. То есть, ну вот, сейчас у нас, наверное, большинство игроков настольные ролевые игры заходят из компьютеров, да, каких-то RPG. А ведь могло быть по-другому, что большинство перетекало бы, например, там из импров-театра или там из вот, чего-то такого форумных каких-то ролевых игр, да, где, наоборот, правил нету совсем, и вы там другим языком говорите. И вот было бы это лучше или было бы это хуже? И было бы это больше игроков или было бы это меньше игроков? Так.
И принесли ли бы они больше денег? Вот еще тоже вопрос.
Мне кажется, что нас... Я даже вот не уверен, но точно, скорее всего, было... Скорее всего, и точно в одном предложении странно, но было бы меньше игроков, если бы они приходили не из компьютерных игр, а из какого-то другого источника. Наверное, мне так кажется.
Я почему-то уверен, что это было меньше, потому что слишком много людей сейчас играет в компьютерные игры. Причем возраст людей, которые играют в компьютерные игры, достаточно сильно вырос за последние это годы. Поэтому все больше и больше.
Ну, я бы, скрипя душой, короче, согласился с этим аргументом, на самом деле.
Да, он хороший, да.
Ну, вообще, по делу в целом-то, да. Может быть, кто-то из тех, кто пришел, да, пойдет дальше.
Но опять можно сказать, типа, а почему D&D, а не другая фэнтези-система?
Потому что, когда ты вводишь такое в Гугле, настольные ролевые игры, что тебе первая ссылка выдаст? И второй, и десятый, и 25-й.
Не, возможно, он имеет в виду, Артём, что в плане так же флагманом рынка могла быть другая система, какой-нибудь...
Седьмое море там.
Да, или Dungeon World, который, ну, в целом-то чем-то все-таки сильно напоминает классические компьютерные RPG. Но хотя нет, не настолько сильно все-таки Dungeon World. Симбарум какой-нибудь, например.
Да,
какой-нибудь Симбарум. Или что-нибудь такое.
Не, ну в целом мы говорим сейчас о том, что есть на самом деле, а на самом деле у нас есть то, что D&D находится в топах по запросам, если ты пишешь настольные ролевые игры.
Ну да-да.
Если у тебя там нет таких друзей, которые играют во что-то и на них играют что-то другое, то, скорее всего, первое, чем смотрел, что это будет D&D.
Но это еще и даже не все плюсы. Там есть следующие положительные, значит, точнее, аргумент за, это о том, что у D&D есть хорошо себя зарекомендовавший издатель, собственно, Wizards of the Coast, который публикует новые материалы и всячески поддерживает, собственно, систему.
Ну да, я бы согласился.
Ну, вообще, с точки зрения, если мы говорим про D&D, то выпуск новых материалов нужен ей, собственно говоря.
Да, все эти готовые приключения, это то, на что он, собственно, держится, на чем зарабатывают деньги. Это хороший такой бизнес-план делать, как часто не выпускают вообще эти модули. Кто-нибудь знает, там раз в месяц, раз в полгода.
Ну, плюс можно продавать их по несколько раз, потому что в Roll 20, например, можно покупать эти модули. Или, да, можно покупать.
Например, так. Ну, то есть это чисто такой с бизнес-моделью очень хорошо сходится.
Да, ну и, возможно, вообще то, что ты видишь, ты когда вливаешься, если ты играешь какой-нибудь Adventure League или что-то тому подобное, ты видишь, что прям идет движуха, наверное. Особенно, когда там же есть огромные такие конвенты, где люди собираются в куче столов и все они одновременно играют. И ты такой, ух, движуха-то какая. А ты купил Apocalypse World, ты такой, чё, одна книжка только?
Где движуха?
Где движуха, да.
И вообще, если вот сравнивать с компьютерными играми, то, по-моему, вот самые известные, такие вот самые популярные и такое самое тепло воспринимаемое сообществом игры, это игры, где моддинг есть, где ты можешь сделать что-то свое, и где он хорош, ну, если там вспоминать Warcraft 3, сколько времени он жил и живет до сих пор. Там вот люди выпускают хоть неимоверное количество дополнительных каких-то карт, модов и всего такого. И оно прекрасно играется.
Скайрим.
Да, Скайрим, то есть, да, там Человек-паук, который летает по просторам.
На коне, автомобиле, да.
То есть, вот этот, мне кажется, делает игру более популярные, то есть такие вот именно фанатские, ну, фанатская база, которые способны делать что-то свое.
Ведь у D&D, собственно говоря, и это тоже есть, у них есть этот магазин, где каждый может выклевать там свое дополнение, свою фигню.
Да. Ну или есть какой-нибудь драйв-тру, где ты можешь просто прийти. И у тебя есть огромное количество референсных материалов, собственно говоря, на которые ты можешь опираться при создании чего-то своего.
А не заблудится ли игрок при виде всего этого? Столько же всего.
Мне кажется... На самом деле, когда я пришел в хобби с D&D 4, я немножко заблудился. Вот я такой, о, сколько всего, как быть?
Мне кажется, ну, как бы все равно есть базовая игра, и понятно, что она базовая игра. Тут скорее опасность в том, что там игрок захочет накрутить себе миллион книг и еще полмиллиона любительских дополнений.
И получит идеальную авторскую систему. Всего лишь. Да, ну, в общем, в случае с D&D такой стабильный издатель — это хорошо.
К тому же мы еще выяснили, что есть хорошая база, фанатская база. Что делать ей еще лучше?
Да. Как мы в D&D до сих пор не играем? Что-то сидим в какие-то по углам что-то расползлись. В драмсистам всякие там и прочие корейскими вон, айдолами, то ли дело. Но это даже еще не все плюсы. Там осталось еще два. Плюс номер пять — это то, что механики Dungeons and Dragons не фундаментально десятилетиями остаются одними и теми же. И, соответственно, среди всех любителей хобби, они являются таким универсальным языком.
Не, вообще, универсальный язык, он необходим, так как я немножко связан с наукой. Я сталкивался с такой ситуацией, когда люди говорили одни и те же слова, но так как они занимались разными, по сути, вещами, там, разные области знаний, они говорили о разном, они вкладывали разные значения в эти слова. И D&D, да, он выступает таким, такой центральной, как бы, системой, которая позволяет свести все-таки некоторые точки там поставить. Если мы говорим характеристики, то, ну, по большому счету, в разных системах характеристики будут значить примерно одно и то же.
Ну и мы все понимаем, о чем речь, когда мы говорим характеристик.
Когда мы говорим «проверка», мы тоже примерно представляем, о чем это, сложности. Ну, где-то просто некоторых сложностей нет, но в целом мы понимаем, о чем это идет. Сложнее становится, когда автор хочет засунуть в то же самое значение свое. Ну, в то же самое слово, другое значение, свое значение. Я помню, мы тогда столкнулись с какой-то проблемой, когда сила, что ли, была сокращена до SL, а SL же — это сложность, и все плохо вот у меня становится.
С другой стороны, как бы, ну да, общий язык, но хотим ли мы, собственно, говорить на этом языке? Нужны ли всем в хобби по умолчанию вот эти вот священные коровы в виде очков здоровья, стат, классовости, то, что как работают заклинания,
уровни,
да, уровней, то, что все делают одно и то же и должны одинаково хороши в этом быть, ну, то есть одно и то же убивает гоблинов. То, что есть перекос в сторону боевки, нужны ли нам что такие ожидания, чтобы новые игроки ожидали это от остальных систем, да?
Нет, тоже именно про термины вот речь.
Ну да, 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 про термины, да, но вот как бы есть же еще все остальное, что задают игроки, например, задают то, что игроки играют против ГМ, а ГМ против игроков. То есть у вас такое. Ну, ГМ, собственно говоря, играет врагами. Поэтому создается такое ожидание, что ГМ вас подловит за задницу, и трата времени происходит на то, чтобы себя прикрыть, там, куда я там спрячу свой пистолет, чтобы у меня его не нашли враги.
Да не, кстати, сплюсти ради, по-моему, по крайней мере, в свежей редакции D&D, насколько я помню, там вроде так и говорится о том, что, типа, ребят, мастер тут не для того, чтобы ловить вас за жопу.
Ну, говорить-то они могут чего хотеть, а все равно ГМ играет врагами и за жопу подлавливает именно он. Там проверки объявляет он и спрашивает, куда ты убрал пистолет, именно он. Потом еще там прогрессия вот, от грязи до богов. Вот D&D, по-моему, одна из немногих игр, где вы там от бомжей растете до убийц богов.
До бомжей убийц богов.
Ну, конечно, многие из этих проблем, они сглаживаются принятой практикой вождения, и никто, например, не начинает сейчас, не связав персонажей, да, там, в таверне просто вы встретились, там, в первую сессию говорите, кто в каком темном углу сидит, и как вы друг друга чуть-чуть там не поубиваете. сейчас уже, мне кажется, такое не часто встречается в играх, ну, я надеюсь, по крайней мере. И вот отсутствие, например, механики связи, которая как бы должна бы вообще-то быть универсальной для хобби, это, в принципе, сглаживается от практики вождения. Ну, остальное по-разному сглаживается, мне кажется, не очень. Поэтому, мне кажется, вот ДНД не задает тот язык, на котором хотелось бы говорить. Который хотелось бы, чтобы стал универсальным.
Но тут она... Изначальная цель ДНД не была задавать язык. Изначальная цель ДНД была зарабатывать денег, и с этим она справляется отлично по сравнению с другими настольными ролевыми играми.
Родовая травма хобби такая.
Ой, тут же еще помимо того, помимо универсального языка, есть еще механики, которые десятилетиями сохранялись в неизменном виде. Или я неправильно перевожу?
Да, все правильно. И в каком-то смысле это тоже плюс. Не сказать, что ты легко и без проблем можешь взять какой-нибудь старый данжен и просто взять и начать водить его по самой современной редакции ДНД. Все-таки нет, это так не работает. Без какой-то конверсии. Но в целом гипотетически ты можешь это сделать. Хотя, конечно, гипотетически ты можешь сделать что угодно. Ты можешь вводить его по какой угодно системе, которая позволяет
симпорум какому-нибудь. Для ДВ есть специальная там эта глава, где написано, как переделать какое-нибудь приключение на реалии ДВ.
То есть оно как бы на вид, может, она и не меняется, у тебя есть все так же 6 характеристик, у тебя все так же там есть 20-граный кусок пластика, который ты бросаешь в плохих ситуациях, но на самом деле система довольно сильно выросла, если мы сравниваем, что было раньше и что есть сейчас.
Что-то на других системах, возможно, сделали еще такой качественный шаг вперед в плане там, разрешения конфликтных ситуаций, но это об этом история умалчивает.
Не, ну она же, если мы говорим про ДНД, то она же там заимствует, например, в пятерке же много всяких заимствований.
Мне кажется, мы в этом вопросе покрыли сразу вот оба минуса, которые здесь указаны на сайте, то, что ДНД за собой тащит много каких-то недостатков просто по историческим причинам, просто потому что не хотят от них отказываться, то есть священные коровы, да? И ДНД может вызвать у игроков такой не совсем объективный взгляд на хобби с перекосом в то, что вот именно вся игра не как ДНД.
Да, вроде. Ну и шестой плюс, он тоже был про то, что мы уже поговорили, о том, что очень много материала по хобби и позволяет легко начать и там подобное.
А, опять же, если бы не ДНД была бы игрой, это могло бы то же самое быть.
Ну да.
Такое чувство, что вот человек, который составлял этот список за и против...
Этот список, по-моему, составляли разные люди. Там может так? Кто угодно зайти и написать плюс, и написать минус. Это, кстати, прикольный сервис. Мы приложим ссылочку и на этот дискашн, и на сам сервис в описании. Мне он прям понравился.
Ну, у меня такое чувство, как будто вот, люди не совсем в корень смотрели проблемы. И какие-то и поверхностные вещи зацепили во всех своих за и против. Хотелось бы поглубже, прям вот так. Чтобы ты такой смотришь, понимаешь. Вот это вот да, вот это реальное за. Ты ему даже вот аргументы против придумать не можешь. Вот это вот правда плохо. Вот. Никаких других вариантов здесь быть не может. А мы как-то вот и в ту сторону, и в эту придумали.
Вот если бы, короче, у нас был выбор, какую игру сделать флагманом рынка, вот чтобы только одну только надо сделать. Что бы вы выбрали, а что бы вы ни в коем случае не выбрали?
По-моему, вопрос уже звучал как-то или нет. А, задавал...
Ну, сортов, да? Да. Но только вот в отношении к этому вопросу. Я бы, например, выбрал какого-нибудь вампира. Потому что он...
Потому что он... Это который...
Ну, да, то есть вообще всю да, линейку вот World of Darkness, то есть. Потому что он как бы, во-первых, не фэнтези, и люди такие, окей, вампир — это хорошо, но, может быть, я хочу поиграть в что-нибудь другое. Фэнтези, мне нравится фэнтези, давай найду другую игру. И там все не так, чтобы плохо, чтобы... Не намного хуже вообще, чем в ДНД, чтобы выбирать одну единственную игру. Я бы, например, никогда не выбрал, чтобы Гурпс, короче, был ведущей игрой, потому что тогда бы вообще могли все ни во что другое не играть. Потому что у них, собственно говоря, и аргумент бы был, типа, ну ведь Гурпс может делать все, что угодно, зачем я буду во что-то другое играть?
Что не мешает людям таким же аргументом играть в ДНД? Ты знаешь, да, был... Была какая-то шутка, что-то про ньютоновские ясли, что-то такое. типа, чувак не разделяет теорию АТО. Я вот думаю, что здесь примерно то же самое. Вот есть какие-то такие ясли ДНДшные, из которых, ну, человек может не вырасти просто. Он будет играть там в своей песочнице долгое время, и его все будет устраивать. Но кто-то, ну, вырастет из этого. Кому-то захочется играть во что-то другое. Не говоришь, там это плохо играть в одну и ту же игру 20 тысяч лет подряд, но...
Из каких бы ты яслей взял бы себе приемного ребенка в группу? Из ДНДшных или из каких-нибудь других? Или из, там, из ПБТАшных, там, или, я не знаю, из ФИТА?
Если говорить про, конечно, какой бы я сделал лидером рынка, то я бы сделал лидером рынка россыпь ПБТА игр. Но это, конечно, не совсем по правилам, потому что нужно выбрать одну. Но если выбирать одну, то, блин, тут, конечно, сложно, потому что я очень люблю ПБТА, но они почти все, наверное, не подходят, как типа флагман. А, хотя нет, черт с ним, Dungeon World. Вот, я бы сделал лидером рынка Dungeon World. Он не самое крутое ПБТА, но он, если брать между D&D и Dungeon World, то тут однозначно...
То есть ты выбрал за место D&D другое D&D.
Да. Но только лучше. Другое в плане... Как D&D, только лучше. А, нет, подождите, у другой игры уже титул такой есть. В общем, да. Скорее Dungeon World. Если бы я должен был выбрать какую-то одну систему только.
Я сейчас нахожусь прям в больших раздумьях, чтобы я хотел сделать крутой, самой распространенной игрой, и я прям не знаю даже. Ну, я просто как раз особо по этому поводу не заморачиваюсь, когда мне нравится много игр. Я не могу выбрать из них одну любимую. Это как, кого ты больше любишь, папу или маму? Я их обоих люблю.
Ты выбирай ту, которая принесет меньше повреждений хобби.
Можно, конечно, да, и колесо поставить лидером рынка, но вот, конечно...
Вопрос, будет ли хобби после этого вообще существовать, да?
Оно покатится под откос. Это не значит, что колесо плохая игра. Нет.
Знаешь, я бы сделал какую-нибудь такую игру, довольно разговорную, что-нибудь мафии, но с правилами, что-нибудь, которое теперь я не забуду, или 10 свечей. Я думаю, это было бы идеально.
Драма-систем, короче.
Драм-систем, да, что-нибудь такое, что позволило бы тебе именно поиграть, а потом ты бы уже мог туда навернуть настольную составляющую, если бы тебе очень хотелось.
Напишите в комментарии, те, кто нас слушает, какую систему вы бы сделали лидером рынка, а какую систему вы бы ни за что бы не сделали лидером рынка. Нам будет интересно почитать. И не только нам, я думаю. На... В форуме EnWorld появилась новость про то, что Bethesda, это издатель таких игр, как, например, компьютерных, как The Elder Scrolls, она выпустила приключение для D&D 5-й редакции. Что-то у нас сегодня очень много в выпуске D&D 5-й редакции. Вот, она выпустила приключение в честь, значит, того, чтобы прорекламировать выход нового дополнения к своей там The Elder Scrolls Online. Вот, и приключение, оно в сеттинге Tamriel и тому подобное. И, однако, практически сразу после того, как это приключение вышло, люди, прочитавшие его, стали замечать то, что оно очень уж похоже на существующее приключение, официально вышедшее для D&D в 2016 году. И это как-то странно, наверное. То есть там совпадают описания очень сильно, например. И вплоть до того, что там описание, и не только описание самого приключения, а описание, там, грубо говоря, художественные. Да, в D&D есть места, где, которые нужно зачитывать мастеру вслух с бумажки. И это как-то стрёмно, мне кажется. Точнее, с одной стороны, это как-то стрёмно, а с другой стороны... Нет, подожди, с другой тоже стрёмно, на самом деле.
Там даже имена некоторые одинаковые сохраняются у, ну, собственно говоря, NPC, который исполняет ту же самую роль, по-моему.
Выглядит как какая-то подстава.
Выглядит как плагиат. Я когда начинал читать, я так подумал, ну не, это, наверное, не плагиат, просто типа тема о том, что какие-то чуваки там идут с караваном и несут какую-то статую, и тут там случается песчаная буря. Ну, такая история ведь где угодно бывает. Это музыку такую друг у друга все в кавычках воруют, потому что всем нравятся похожие вещи, они просто их пишут. Я сначала подумал так, но потом, когда дальше там начал читать и потому что там прям реплики одинаковые, там NPC одинаковые имена, то есть слишком много, мне кажется, там доказательств скопилось, чтобы избежать вывода о том, что это просто плагиат.
Ну и Bethesda, собственно говоря, извинилась за все это дело. Еще бы нет.
Это должен быть мем, где списывают, но так, чтобы не спалили.
Да, слушай.
Кстати, вот, знаешь, в школе, мне кажется, не спалили бы такой плагиат. Там не прям совсем все-все дословно.
Но хитрые люди из интернетов, они же видят все. Поэтому было глупо полагаться на то, что это останется незамеченным. Поэтому для меня такое чувство, что это либо какой-то чувак, который решил сэкономить свои силы и просто перепизал приключение трехлетней давности, назвав его своим, либо это, ну, реально какая-то просто подстава, причем такая не очень умелая. Не знаю, как на это по-другому реагировать.
Я нашел плюс. Потому что эта ж новость относится уже не столько к настольным ролевым играм, сколько к компьютерным, и значит, вполне возможно то, что какие-то издания с компьютерными ролевыми... Ой, с компьютерными, да, играми напечатают эту новость, и значит, другие люди такие: ого, а что это за ДНД? Такие пойдут и придут в хобби. Но это, конечно, сова на глобус налезает туговато сейчас.
Теперь киберпанку надо какое-нибудь старое приключение с киберпанку украсть, а новому вампиру из настольного вампира.
О, да, как раз отлично. Отлично. Project Red, давайте, это ваш шанс. Больше человек будет играть в Киберпанк 2020. Непонятно зачем, правда.
А они не выпустят новый Киберпанк разве?
А вот это хороший вопрос.
Потому что была какая-то в голове мысль, что они хотят сделать ревизию там здоровенную. Допустим, новый Киберпанк, ну, возможно, это только в моей голове хотят это сделать.
Короче, это достаточно так это стыдно для бесед, но я не вижу, как это что-то плохое или там разрушительное. Ну, сплуятил вот, ну, первый раз, что ли.
Не, ну, конечно, гипотетически. Может же быть то, что... Это, конечно, очень вряд ли, но аж бывает такое, то, что никто ни у кого мог не плагиатить. Оно могло само как-то разным людям прийти в голову похожие идеи. Ну, тут, конечно... После прощения складывается ощущение, что очень-очень-очень вряд ли.
Да, это знаешь, как ты читаешь такие разные религиозные книги разных религиозных течений, и неожиданно там что-то все похоже. Такое, странно. Не могло же людям прийти в голову одинаковые вещи. Но они просто, возможно, они просто писали все из одного и того же источника. Где-то есть тройное дно.
Вот так вот, да.
Да, стоит сказать, что есть четкий вариант, что этот человек когда-то читал это приключение, и он об этом благополучно там за 2 года забыл, и вот ему нужно было писать приключение для компьютерной игры, и он как бы писал от себя, не понимая, что на самом деле он плагиатит. И такое тоже бывает.
И очередной тред с Reddit'а про метаструктуры. Что мы под этим, точнее, автор под этим подразумевает, это метаструктуры, с его слов, это набор правил, которые для ведущего игры созданы и предназначены для того, чтобы двигать вашу кампанию, вашу историю в какую-то сторону с помощью, собственно, этих механик. Например, очень многие PBTA игры обладают такими метаструктурами. Например, как карта угроз в том же Apocalypse World, где у вас есть в центре ваше поселение, и с разных сторон у вас есть различные угрозы, точнее, виды угроз, и вы записываете конкретные угрозы там под этими видами. Или, например, в Blades и тому подобных. Как вот вам думается, это вообще хорошая была идея или нет? И... Где она может помочь, а где может быть даже не помочь совсем.
Едешь ты такой на паровозе по рельсам, но тут тебе какие-то метаструктуры, и ты такой к черту, и едешь дальше. Вот, наверное, в этом случае они были бы не очень полезны.
Рельсы — это ведь метаструктура, это, собственно говоря, диаграмма событий, которая тебе указывает, как у тебя будет развиваться сюжет. Это оно есть.
Да, то есть, на самом деле, вся метаструктура, да?
Но справедливости ради, нет механик, связанных с этим. То есть, представляешь, механики, которые возвращали бы игроков на рельсы принудительно. Это же идеально просто.
Не, ну есть механики с развитием. Если у тебя, например, написано «здесь игроки», если они там провалили бросок дипломатии, то вы переходите к сцене номер 4. А если не провалили, то сначала к 3, а потом к 4.
Ой, слушай, кстати, это забавно. Ну, это вопрос, конечно, можно ли считать. Если вот подобные вещи есть же в каких-нибудь официальных приключениях. Блин, у нас подкаст про ДНД 5. Прям
сегодня. Давай я тебе расскажу не про ДНД 5. Я тут водил Токио Нову, и у меня вот прям был такой здоровенный этот, список, короче говоря. Вот эта сцена ведет к этой сцене. Если они будут исследовать вот эту штуку, то он даст вот эту зацепку. Эта зацепка ведет там к третьей сцене. В итоге все это выходит как бы в этой концовке. Такая прям ветвистая штука была.
То есть это прям тебе механика говорила, как это все
строится? Не-не-не, это
строится
именно из приключения. То есть там, говорит, если типа вы, они исследуют вот эту зацепку, они получают там такой-то, да, кусок информации, который ведет к какой-то сцене, да, официальное приключение.
Ага. Ну, вообще, да, кстати, наверное же можно считать официальные приключения, изданные, ну, в каком-то смысле, частью игры, и в таком случае, да, даже в ДНД и прочих подобных играх есть такие метаструктуры. Блин, а мне так понравилась идея механики с рельсами. Просто прикинь такой, у тебя есть какие-нибудь рельса-токены, и игрок такой, и когда он хочет сломать рельс, он должен тратить какие-то токены, а ты можешь такой, нет, ты не будешь ломать рельс, и возвращаешь.
Наш нашествие ноль.
Безо всяких этих, ну, вы упираете невидимую стену, или там, ну, ты туда не допрыгнешь, и все такое, это ж прикольно, нет, прям?
На 6 минус вы упираете в невидимую стену и возвращаетесь на рельс.
Эти токены будут называться ломами.
Ну, а если говорить про пример, который приводит автор, то есть ПБТА, то он вообще довольно отличный, потому что там практически все построено вокруг вот этих вот структур, которые мастер создает по результатам нулевой встречи и потом впоследствии с этими фронтами и с прочим. Есть еще в Urban Shadows прикольно, там же есть буря, которая такая ух, всеобщая и тому подобное.
Я что-то не помню, что он там делает.
Ну, типа фронт такой же, только хитро вывернутый. Uh-huh. Ну, не особо, uh-huh, на самом деле. Ну, так, в целом это фронт тоже.
Мне кажется, на самом деле, вот много кто использует фронты, не зная, что он использует фронты, просто записывает какие-то, да, списки там грядущих событий, которые с этой стороны сюжета там на тебя набегут, если ты не знаешь, что произойдет.
Вообще, да, это и спасибо мистеру Бейкеру о том, что он формализовал это все в механике того, как оно, по его мнению, должно работать. Но вообще, да, фронты — это такая вещь, которая, скорее всего, можно использовать в любой игре, независимо от того, прыгаете ли вы с люстры на дракона или просто страдаете друг об друга и кнопочку катарсис нажимаете постоянно.
У меня, кстати, отношение к фронтам, там же ведь, ну, они обычно как-то с часами идут вместе, да? Вот как вам больше нравится использование часов и вот именно по отношению какому-то к развитию сюжетных каких-то событий, чтобы только ГМ сам для себя их вел, или чтобы игроки их видели? Потому что, мне кажется, у нас массы разные эти взгляды по этому вопросу.
В целом, как игрок, я бы хотел видеть, а как мастер, я бы не хотел им показывать это игрокам.
Я думал, ты наоборот скажешь, что как игрок ты их ненавидишь. Помнишь, мы играли в Sprawl, ты говорил, что я не хочу это видеть.
Ну да, возможно, с того времени немножко изменились представления. Может быть, я забыл, как это на самом деле происходит.
Это, наверное, зависит от того, чего мы хотим добиться, собственно.
Я хотел сказать, что я в целом не люблю эти часы. Не знаю почему, я не могу ими пользоваться. И вообще, я очень хорошо пользуюсь правилами ПБТА, в играх не ПБТА, а вот во всех этих новомодных играх я пользуюсь ими, просто, не знаю, не получается у меня. Возможно, вижу там какие-то ограничения, какие-то свои, которые мне мешают. А когда я, ну, вожу почему-то более другому, ну, просто другие игры, на других движках, там, мне кажется, это, ну, я отсекаю все лишнее, и у меня остается только то, что чем мне удобно пользоваться, и тогда это у меня работает, а не так, как вот, ну, я все время утыкаюсь в этот список ходов, которые прописаны для мастера, в ПБТ. И оно вот меня прям вот стопорит. Не знаю, вот я когда вижу этот список ходов, я не могу выбрать то, что мне хочется. Или я начинаю вот обрабатывать, как бы вот там есть сколько, там 10 ходов, условно, да, я не помню, на самом деле, ну и довольно много. Под, на каждый, под каждую угрозу.
Оно и разные бывают, да, ходы да, под угрозу, общие ходы. Вот, ходы и подземелья в случае даже Dungeon
World. Да. И, ну, это правда много. То есть я смотрю, и у меня это вот... Не знаю, что из этого выбрать.
Ну да, это надо прям брать и играть в это. То есть когда начинаешь в голове, держать все действительно довольно сложно.
Вот, тем более... я смотрю, там, первый какой-то там ход, например, там, не знаю, раздели их. Я начинаю обдумывать, а как я буду их разделять, что здесь будет прикольно, что мне нужно сделать. Другой вариант какой-нибудь, не знаю, накиньте мне, какие там еще варианты есть.
И стратить их ресурсы, например.
Да, и вот я начинаю обрабатывать этот ход. И в целом, я вижу их там штуки три, у меня там начинается некоторая паника, что же из этого выбрать, причем я еще все это начинаю обдумывать, и происходит такое, затуп на игре, когда этих ходов нету, я просто играю так, как играю, оно получается для меня легче, возможно, стоит и в ПБТА также играть, не особо заморачиваться этими ходами, просто их там держа где-то далеко на подсознании.
Да, если они это гнетут часы, то нафиг они нужны, да. А вообще мне вот нравится, как бы у меня иммержен, вживание в роль не ломается от того, что я вижу там, что какие-нибудь часы какого-нибудь фронта тикнули на 11, и вот следующий тик уже будет полный хана. Наоборот, только помогает такие принимать тактические решения или наоборот, ну, то есть не наоборот, а готовиться к тому, что они тикнут, и подумать, что... Что как бы будет, как мой персонаж будет реагировать на то, что там произойдет какие-то ужасы. Ну, то есть до тех пор, пока ты не знаешь, что конкретно там произойдет, это нормально, если ты их видишь.
Тем более, только как подготавливают всех сидящих за столом, что вот сейчас случится кульминация. Вот она вот сейчас произойдет. Mm-hmm. Поэтому играйте как не в себя.
Там еще был такой пример про Stars Without Numbers. Там ведь вообще абсолютное сумасшествие. Там ход ГМа, где он там играет сам собой, фракции ходят как игроки, они там тратят ресурсы, используют какие-то свои собственные ходы, которые у них зависят от того, какие они там планеты содержат, что у них там построено. То есть такая мини-стратегия. Вот мне, например, такое... Меня как бы с одной стороны это завораживает, потому что это очень круто, с другой стороны я не хочу с этим возиться, потому что это очень геморройно.
Ну если я захочу что-то такое видеть, я запущу какую-нибудь пошаговую стратегию, сделаю свой ход и нажму завершить ход. И там персонажи под управлением компьютера забегают, там что-то будет происходить на заднем фоне, а потом я получу отчет в конце хода.
Или знаешь, что можно? Можно сыграть в игру, которая сама по себе является мета-структурой. Это, например, How to Host a Dungeon.
Чё там?
Это игра, где ты в одиночку садишься и создаешь подземелье. Там игра полностью состоит из такой мета-структуры, потому что перед тобой начинает просто... Ты сидишь такой один, кидаешь на лист бумаги различные кости... И перед тобой начинает жить подземелье. В определенный момент это становится слишком сложно. Сколько раз я не пытался начать, никогда не доиграл до конца. Потому что у тебя слишком много становится жителей этого подземелья, за которых тебе нужно ходить и за которых тебе нужно что-то делать. И такое рано или поздно. А в жопу. Но в итоге получается прям забавно. Даже незаконченное подземелье у меня где-то до сих пор даже валяется нарисованное, ему уже несколько лет, оно все еще у меня где-то лежит.
Он такое, еще если рисовать там разноцветными карандашами, оно будет такое цитастенькое, яркое. Ты примерно знаешь, как оно здесь все, что получилось. Вот это прикольно.
Ну, это не примерненько, а ты прям знаешь, откуда оно все получилось.
Ну, а даже тебе нужно летопись писать, как все происходит. И если вдруг тебя игрок спросит, а что... Что здесь было 5000 лет назад? Такой, здесь было извержение вулкана.
Ну и что прикольно, то что, да, у тебя так много контекста, у тебя нет никаких... У тебя само в голове что-то начинает генерироваться. То есть какие-то мелкие детали тебе не нужно придумывать, они у тебя уже будут в голове, потому что у тебя есть контекст, кто тут жил, кто здесь там ходил, и да, и здесь там... Золотая жила там где-нибудь неподалеку и тому подобные вот вещи.
И дракон Ибрагим, который дает всем в долг.
Безусловно.
Вот, кстати, еще по поводу именно таких инструментов, которые помогают генерировать сюжет и органично как бы внутри структуры игры. Вот в тех нуар есть интересная очень механика. Там есть такая карта с NPC и событиями, по-моему. И когда персонажи... Там, когда создаешь персонажа, тебе надо просить у NPC долги. Например, ну там, типа деньги там или услуги какие-то. И, например, когда ты у него просишь долги, ты его рисуешь на карте, на карте как бы происходящего. То есть просто как точку, типа. А когда ты с ним взаимодействуешь второй раз, ты его соединяешь с этой картой какой-то стрелкой и пишешь, что вот этот, например, NPC, он связан с, ну, там, или с тем NPC, или с каким-то событием, и подписываешь, как он связан. То есть чем больше... Не чем больше, а с какими NPC ваши персонажи взаимодействуют, те NPC и включаются в сюжет игры. Там еще есть табличка, на которой типа нужно кидать, какие там события происходят и так далее. Ну, то есть события также работают. Типа ты вписываешь события и привязываешь его ко всему остальному. И у тебя прямо вот так органично во время игры возникает такая прям карта во время создания персонажа, и потом она дальше развивается.
В Drama System, кстати, тоже неплохо сделано. Ну и вообще во многих играх, где вы создаете персонажей совместно до игры, и формируется очень много всего.
Вот, кстати, насчет до игры. Мы играли с Масса, да, в Beginning Idol, там ГМ в начале перед сессией пишет программу выступления для айдолов и типа дает им во время игры, и они как бы отталкиваясь от этого, могут там что-нибудь делать. А могут не делать.
Могут все просрать.
Типа ты знаешь, с кем-то там в конце сессии с кем-то важной персоной встретишься, которая тебе, может быть, поможет, и чего тебе нужно добиться, чтобы она с тобой встретилась, и какие у вас там номера будут, какие вам нужно будет исполнять, и как-то к этому тоже может готовиться.
На самом деле, что-то я там не совсем въехал, что же поднимает по слову метаструктура. Я думал, да, это реально что-то... БТАшные ходы для мастера. Просто, ну, типа, как мастер будет направлять игру в нужное русло, если я правильно понимаю, так?
Да. Ну, да. Автор подразумевал это вот это. Правила для мастера, которые помогают направлять игру и ваш кампейн в... и двигают историю в нужное русло.
Да, ну, типа, никто не отменяет метаструктуру для игроков.
По-хорошему, да, ведь... Все, что у игроков, все правила, которые есть у игроков, они, ну, в нормальной настольной ролевой игре, как раз-таки сделаны для того, чтобы двигать историю в определенное русло. Вот, и тут, да. Ну, другой вопрос, то, что у игроков в их подчинении, у них как бы, как это сказать-то по-русски, scope?
Размах.
Размах, да, хороший. То есть у них под контролем есть в абсолютном большинстве случаев один персонаж. Вот. У мастера же шире картина, поэтому приходится придумывать несколько иные правила для него. Ну, конечно, можно, если взять какой-нибудь Чубо, где у нас у персонажа есть арка. Это такой читай типа фронт, где мы прописываем, что персонаж, как он, собственно, что с ним будет, как он туда придет, точнее, как он придет, мы еще не знаем. Мы, собственно, на игре все это выполняем. Осуществляем и переживаем. Ну да, что-то подобное есть вот в таких инди-боярстве различных.
Кстати, еще вот таких механизмов, которые направляют игру, но с которыми я не уверен, что мне очень нравится взаимодействовать. Вот в Blades, например, есть такая здоровенная табличка, там система репутации. То есть кто к вам хорошо относится, кто ваши друзья, кто ваши враги. Там, например... И исходя из этого, можно... И нужно, наверное, выбирать, какие задания против кого вы будете выполнять, а каких лучше отказаться, потому что хотите ли вы, например, там устроить войну с какими-нибудь красными крюками, если война будет иметь реально механические последствия, то есть у вас там будет плюс один к шуму, который вы там производите или что-то такое. Или там хотите ли вы, например, помочь какой-нибудь банде, чтобы у вас с ним был типа союз, но... Это будет хорошо, потому что вы можете у них потом попросить помощи, но, с другой стороны, они у вас могут попросить помощи. Нужны ли вам такие отношения? Вот этот плюс один, минус один, там, щелкать, смотреть, как ваша команда взаимодействует с другими игроками в мире. Вот это вот. Это интересно, но, блин, я вот как ГМ не хочу этим заниматься.
Ну, с учетом другого большого количества правил, которые есть в Blades... Еще так немного сверху набрасываем на эту кучу правил. Нарративное инди-боярство у них тут.
Да, вообще, наверное, в таких мидскульных играх, где на мастере и так много всего висит, много всяких правил, которые он должен постоянно самостоятельно обсчитывать, просчитывать, еще какие-то метаструктуры записывать, наверное, это будет уже перебором.
Мне больше это, знаешь, не нравится не потому, что это сложно, а потому, что это нужно делать часто вне игры. То есть ты там не будешь на игре сидеть и придумывать, как вот этот плюс один к репутации этой банды, минус один к репутации там полиции, как он сыграет на игре. Это просто как на игре ты играешь, у тебя там уже есть фронты, и там часы, и ты вот это все двигаешь, по ним идешь. Когда игра заканчивается, ты такой: так, теперь мне нужно дописывать какие-то новые события, фронты, или там вводить новые. А, я не хочу заниматься вне игры.
И вы расползаете по уголкам, ты расползаешься играть с собой в репутацию, игроки расползаются играть с собой в менеджмент логово. Что же мы возьмем? Как мы прокачаем наше логово?
Да.
И вот так вот, да.
Что не менять того факта, что кому-то это интересно.
Безусловно.
Что еще можно про эти метаструктуры сказать?
Лучше с ними, чем без них.
Метажелезная дорога.
Да, да, нужна механика. Давайте, кто-нибудь, верю в вас. Жетоны, рельс.
Нет, должны быть шпалы и рельсы. Я уверен.
Два вида, да? Жетонов.
Вот, чтобы составить одну рельс, как это называется их правильно, да? Одну дорогу, тебе нужны два жетона рельса, не знаю, три жетона шпалы.
И мы едем, да?
Да, и тогда ты сможешь, вот только тогда игрок сможет ввести новый факт. А так ли давно стали вообще все эти структуры вставлять в игры? И, возможно, было прямо так с самого начала. И раньше же, наверное, тоже как-то этим пользовались, но это просто было в виде каких-то советов, в виде того, до чего люди дошли сами.
Возможно, самыми первыми структурами были, собственно, подземелья какие-то. Но это странно, наверное, звучит, потому что не было Блин, я не настолько читал старые редакции каких-нибудь ДНД.
Ну давай мы будем не про ДНД, а про ОСР. Мы будем ставить там приближенно равно.
Ну, именно каких-то механик при создании, для создания подземелий особенно нет в ОСР. То есть ты не можешь как... Ну, в каких-то играх, типа, не знаю, Варнхайма ты можешь... Ну, Варнхайм не совсем играет, скорее, просто такой... штука для создания городов. Ты там можешь накидать какие-то вещи путем именно механически. У тебя там есть такие таблички, на которые ты бросаешь, и у тебя получается... Хотя можно читать метаструктуры какие-нибудь случайные встречи, которые могут возникнуть в определенных местах и определенные... Но они все-таки... Ну, можно ли считать, да, то, что они же двигают историю в каком-то смысле.
Но они
еще позволяют партии на месте сидеть, например, потому что они же триггерятся при определенных условиях. Вполне, скорее всего, да, эти метаструктуры были практически с самого зарождения. Просто где-то они были более формализованы, где-то менее формализованы. И очень многие люди используют подобное, даже не задумываясь, само получается у них. И это... Хорошо. Это часть хобби. Неотъемлемая, мне кажется. Правила должны быть не только для игроков.
Я бы сказал, что правила должны быть, ну, для мастера, ну, и, может быть, для игроков, если им повезет. Но это как бы хорошие правила напишутся. Да, плохие правила, мы знаем, плохие правила там на 30 страниц для мастера, и то, типа, это с учетом картинок.
А где-то и 7 страниц.
Ссылки на эти игры, которым 37, вы найдете ниже.
Или нет?
Ну, на одну точно. Ну да, если у вас есть какие-то... Если вам есть что сказать, пишите нам в комментариях на Ютубе или еще ВКонтакте можно в комментариях написать по поводу метаструктур, что, как, что вы используете, что вам больше всего нравится и не нравится. Мне вот нравятся фронты больше всего.
Да, мне нравятся правила игры, которые говорят, играйте вот так. Тоже довольно забавно. Это я, наверное, про Reflections. Там же прям вот, вот тебе сцена, вот тебе играй. Дальше справишься.
Там один бросок на всю игру.
Ну, тем не менее, это очень драматичный бросок.
Это который финальный бросок?
Да, да. Ты к нему уйдешь на протяжении целой игры. Я думаю, что он заслуживает того, чтобы быть одним единственным.
И на сегодня все. С вами был «Зайду позже» номер 10 про ДНТ 5. Да, с вами был я, Вундер, а также Анималорд Артём.
Пока.
И Масса.
Спокойной ночи.
Ставьте лайк, если хотите видеть Массу больше. Да, всем спасибо, всем счастливо, услышимся через неделю.